Глава 4. Продолжение царствования Иоанна Грозного. Годы 1572-1577. Иоанн въехал в Москву с торжеством и славою. Все ему благоприятствовало. Бедствия, опасности и враги исчезли. Смертоносные болезни и голод прекратились в России. Хан смирился. Султан уже не мыслил о войне с нами. Литва, Польша, сиротствуя без короля, нелицемерно искали Иоанновой дружбы. Швеция не имела ни сил, ни устройства, а царь, оставив в Ливонии рать многочисленную, нашел в Москве 70 тысяч победителей, готовых к новым победам. Но и без оружия, без кровопролития он мог совершить дело великое, исполнить важный замысел своего отца — возвратить, чего мы лишились в злосчастные времена Батыевы, и еще соединить Россию, древнее достояние пиастов, то есть вследствие мирного добровольного избрания быть королем польским. Один внутренний мятеж сердца злобного мешал Иоанну наслаждаться сими лестными для его честолюбия видами. Но казалось, что небо, избавив Россию от язвы и голода, хотело тогда смягчить и душу ее царя. Беспримерными ужасами тиранства, испытав неизменную верность народа, не видя ни тени сопротивления, ни тени опасностей для мучительства, истребив гордых самовластных друзей Адашева, главных сподвижников своего доброго царствования, передав их знатность и богатство сановникам новым, безмолвным, ему угодным, Иоанн к внезапной радости подданных вдруг уничтожил ненавистную опричнину, которая, служа рукою для губителя, 7 лет терзала внутренность государства. По крайней мере, исчезло сие страшное имя с его гнусным символом, сие безумное разделение областей, городов, двора, приказов, воинства. Опальная земщина назвалась опять Россией. Кромешники разоблачились, стали в ряды обыкновенных царедворцев, государственных чиновников, воинов, имея уже не атамана, но царя, единого для всех россиян, которые могли надеяться, что время убийств и грабежа миновало, что мера зол исполнилась, и горестное отечество успокоится под сенью власти законной. Некоторые действия правосудия, совершенные Иоанном в сие время, без сомнения также питали надежду добрых. Объявив неприятелей великодушного иерарха Филиппа наглыми клеветниками, он заточил соловецкого игумена лукавого Паисия на дикий остров Валаам, бессовестного Филофея, епископа Рязанского, лишил святительства, чиновника Стефана Кобылина, жестокого грубого пристава Филиппова, сослал в монастырь Каменного острова и многих иных пособников зла с гневом удалил от лица своего, к утешению народа, который в их бедствии видел доказательство, что Бог не предал России в жертву слепому случаю, что есть Всевышний Мститель, закон и правда небесная. Оставался еще один, но главный из клевретов тиранства — Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, наперсник Иоаннов до гроба. Он жил вместе с царем и другом своим для суда за пределами сего мира. Любовь к нему государева, если тираны могут любить, начинала тогда возвышать и благородного юношу зятя его, свойственника первой супруги отца Иоаннова, Бориса Федоровича Годунова, в коем уже зрели и великие добродетели государственные, и преступное властолюбие. В сие время ужасов юный Борис, украшенный самыми редкими дарами природы, сыновитый, благолепный, прозорливый, стоял у трона окровавленного, но чистый от крови, с тонкою хитростью, избегая гнусного участия в смертоубийствах, ожидая лучших времен, и среди зверской опричнины, сияя не только красотою, но и тихостью нравственную, наружно уветливый, внутренно неуклонный в своих дальновидных замыслах. Более царедворец, нежели воин, Годунов являлся под знаменами Отечества единственно при особе монарха, в числе его первых оруженосцев. И еще не имея никакого знатного сана, уже был на Иоанновой свадьбе в 1571 году, дружкою царицы Марфы, а жена его Мария свахою, что служило доказательством необыкновенной к нему милости государевой. Может быть, хитрый честолюбец Годунов, желая иметь право на благодарность Отечества, содействовал уничтожению опричнины, говоря не именем добродетели опальной, но именем снисходительной, непротивной тиранам политики, которая спускает им многое, осуждаемое верою и нравственностью, но будто бы нужное для их личного особенного блага, отвергая единственно зло бесполезное в всем смысле. Ибо царь не исправился, как увидим, и, сокрушив любезное ему дотоле орудие мучительства, остался мучителем. Довольный расположением признательного народа, свободный от стыда и боязни, Иоанн по возвращении в столицу величаво принял гонца ханского. Девлет-Гирей писал, что он совсем не думал воевать России, а ходил к Москве единственно для заключения мира, что наши воеводы хвалятся победою мнимую, вымышленную, что нагаи, утомив коней своих, слезами убедили его идти назад, и что бывшие маловажные шибки доказали превосходное мужество крымцев, а не россиян. «Долго ли, — говорил хан, — враждовать нам за Астрахань и Казань? Отдай их, и мы друзья навеки. Тем спасешь меня от греха, ибо по нашим книгам не можем оставить царств мусульманских в руках у неверных. Казны твоей не требуем. С одной стороны у нас Литва, с другой — Черкасы. Станем их воевать по соседству, и не будем голодны». Он просил хотя одной Астрахани, но Иоанн ответствовал ему уже как победитель. «Удаляясь от кровопролития, мы доселе тешили брата своего Девлет-Гирея, но ничем не утешили. Его требования безрассудны. Ныне видим против себя одну саблю — Крым. А если отдадим хану завоеванное нами, то Казань будет вторая сабля, Астрахань — третья, Нагаи — четвертая». Девлет-Гирей, отпустив, наконец, знаменитого российского посла Афанасия Нагого в Москву, желал, чтобы государь освободил и крымского, Ян Балдыя, который 17 лет томился у нас в неволе. Но сей вельможа ханский, получив свободу, не успел ею воспользоваться и кончил жизнь в Дорогобуже. Один из любимцев Иоанновых, Василий Грязной, был взят крымцами в разъезде на Молошных водах. Хан предлагал царю обменять его пленника на Мурзу Дивия. Иоанн не согласился, хотя и жалел о судьбе Грязного, хотя и писал к нему дружественные письма, в коих по своему характеру милостиво издевался над его заслугами, говоря: «Ты мыслил, что воевать с крымцами так же легко, как шутить за столом моим? Они не вы, не дремлют в земле неприятельской и не твердят беспрестанно «время домой». Как вздумалось тебе назваться знатным человеком? Правда, что мы, окруженные боярами-изменниками, должны были, удалив их, приближить вас, низких рабов, к лицу нашему. Но не забывай отца и деда своего. Можешь ли равняться с Дивием? Свобода возвратит тебе мягкое ложе, а ему меч на христиан. Довольно, что мы, жалуя рабов усердных, готовы искупить тебя нашою казною». «Нет, государь, — писал в ответ Василий Грязной, — раб умом и душою хвастливый и подлый. Я не дремал в земле неприятельской, исполняя приказ твой, добывал язычников для безопасности русского царства, не верил другим, сам день и ночь бодрствовал. Меня взяли израненного, полумертвого, оставленного робкими товарищами. В бою я губил врагов христианства, а в плену твоих изменников. Никто из них не остался здесь в живых. Все тайно пали от руки моей. Шутил я за столом государевым, чтобы веселить государя. Ныне же умираю за Бога и за тебя. Еще дышу, но единственно по особенной милости Божией, и то из усердия к твоей службе. Да возвращуся вновь тешить царя моего. Я телом в Крыму, а душою у Бога и у тебя. Не боюсь смерти, боюсь только опалы». Имея нужду в таких людях для своей забавы и, как он думал, безопасности, Иоанн выкупил Грязнова за 2000 рублей, а Дивий умер невольником в Новигороде, к сожалению царя, ибо хан готов был клятвенно утвердить союз с нами для освобождения сего важного пленника, уже не требуя Астрахани. Между тем, гонцы московские ездили в Крым с дружескими письмами, не столько для заключения мира, сколько для вестей, которые были весьма благоприятны для спокойствия России. Ужасный голод свирепствовал в Тавриде. Казаки донские и днепровские непрестанными набегами опустошали улусы ее. Первые взяли даже Азов, и хотя не могли в нем удержаться, но сею смелостью изумили Константинополь. Хан жил в непрестанной тревоге, боялся гнева султанского и внутреннего мятежа, слышал о намерении вельмож литовских возвести Иоанна на престол их отечества и страшился нового могущества России.